Глава 18. Неожиданно у меня и у Джиан появились запросы о коммуникационных порталах. Я открыл свой. Сиднеш.
«Эйсон, вас не похитили?»
— взволнованно спросил он.
«Да нет, мы тут просто выбрались погулять немного в ночи», — честно ответил я.
«Надо бы начать ругаться, но, учитывая разгром в вашем номере, скажу, что я рад, что вас там не было. Кто-то вторгся, нарвался на твою сигнализацию и сбежал через окно. Надеюсь, что у вас там не было ничего ценного, включая твои грандиозные трофеи в последние дни».
«Ничего ценнее пары полотенец и постельного белья», — ответил я. «Ну да, я человек экономный. Подозреваю, что на нас могут напасть прямо в апартаментах. Я все наши чемоданы и сундуки, когда мы покидаем комнату, засовываю в пространственное хранилище. И не потому, что барахла жалко, чтобы не подкинули туда какую-нибудь гадость типа проклятия. В прошлый раз, когда подкинули парочку от принцессы серии, результат мне совсем не понравился. Договорились, что мы сейчас придем». Тут и Джоан закончила свой разговор.
«Это был Юрак. Ругался, где мы ходим. Когда тут такое творится? Нас пытались то ли похитить, то ли ограбить, то ли все вместе сразу», — сказала она.
«А теперь можно возвращаться?» — спросил Лор. «Или все еще опасно?» «Да, спускаемся. Не могу только понять, почему они нас сразу по коммуникационному порталу не вызвали, когда все это случилось».
«Может, и вызывали. Но вначале вместе со всеми бегали в панике, пытаясь понять, что произошло. А когда проснулись полностью, сообразили, что случилось, и начали нас вызывать. Но мы на 3 минуты в Испандер разобрались, а там связь невозможна»,
— ответила Джоан. «А, ну да, представляю, что они себе вообразили. Что мы либо мертвы, либо без сознания в камере для магов с принудительным истощением источника».
«Да, по крикам Юрака я это отчетливо поняла».
Мы скинули Испандера вниз в кусты погуще, а Элор спустится к месту, где при развоплощении бросил одежду, и оттуда, уже одевшись, подтянется во дворец. Наше появление вызвало настоящий фурор. Мартин, к примеру, вообще не мог поверить первые несколько секунд, что мы живы, здоровы и избежали покушения. Ну да, для него мое исчезновение ставило посольство на грань краха. Хоть самому на дуэли каждый день по 3 раза выходи, чего отец, конечно, ему не разрешит, даже если такое желание вдруг появится. Нас пытались и пожурить, что мы в такое время ушли без охраны охотиться, но как-то без души. Понимали, что случилось бы, будь мы на месте, когда явились то ли грабители, то ли убийцы. Даже Юрак, который первоначально распсиховался, остыл и признал, что вышло очень удачно, что нас в этот момент не было. Они с Сиднешем были уверены, что нас похитили. Тем более, что мы не отвечали на коммуникационные порталы, которыми они с нами пытались связаться. Я, конечно, так сильно не переживал. Не рассказывать же им, что я понаставил по коридору, ведущему к нашим покоям, еще и другие сигнализации, которые бы разбудили меня, если бы кто-то ночью там шлялся под скрытым. И такие же были в саду, под нашими окнами. Это дало бы нам минимум 10 секунд, чтобы проснуться и приготовиться драпать при помощи испандеров. Да, наше партнерство с Жерелом было по-настоящему блестящим. Он все лучше и лучше осваивал технологии будущего, к которым я давал ему доступ и некоторые вещи, по которым ему раньше понадобилось бы с месяц ломать голову, теперь давались ему достаточно легко, что, в принципе, и логично. Артефакторика, как и любая наука, базируется на принципах. Чем больше передовых принципов он усваивал, тем легче ему было понять концепцию нового артефакта, даже если я давал неполное описание. Этак он скоро превзойдет некоторых коллег-грандмагов по артефакторике. Пусть сам всего лишь и архимаг. Хотя все, на что способны гранд-маги, создать не сможет. Имеет значение и скорость, с которой можно оперировать маной, и ее качество. У гранд-магов с этим все намного лучше, чем у архимагов. И, естественно, нас тут же перевели в другие покои, учитывая, что в наших выломали не только окна, но и стены между ними. Зуб даю, по нашу душу точно гранд-маги приходили. Только они, если их спугнуть, способны столько мимоходом разнести, убегая. Ремонта тут на несколько дней как минимум, в особенности учитывая скудные финансы местной королевской династии.
Вряд ли у них есть возможность сказать строителям «двойная цена», если завтра все уже будет выглядеть так, словно ничего тут и не было разнесено вдребезги.
Суета по поводу произошедшего усугубилась, когда нагрянул принц Горбет. Ему кто-то по ошибке сказал, что похитили принцессу. Ошибка странная, конечно, но в 4 утра вполне объяснимая. Не все люди способны нормально соображать, если их поднять в такую рань, даже под страхом смертной казни. Поэтому так эффективны внезапные нападения на врагов именно в это время. Бедный Горбет раскудахтался от счастья, увидев Абеллу целой, невредимой и совсем не похищенной. Я даже удивился вначале, потому что до этого совершенно ясно видел, что он в нее абсолютно точно не влюблен. Не сразу, но дошло, что боялся он за себя. Похитить кто его невесту, остановившуюся в королевском дворце под его защитой? Его репутация в народе просела бы ниже плинтуса. Ну и новую невесту ему после этого вряд ли хоть один король прислал бы. При королевских дворах других стран обидно шутили бы, что сначала ему нужно найти прежнюю. Наконец принца успокоили, что все в порядке, все планы неизвестных злоумышленников провалились с треском, а в отношении принцессы вообще никто и не злоумышлял. Хотя для некоторых членов нашей делегации тоже в некотором роде обидно. В делегации есть наследный принц Аргента, его жена принцесса Аргента. А на кого посягают злоумышленники? На какого-то графа, мужа королевской племянницы, и ее саму чисто потому, что она в той же спальне. Нет, понятно, что добровольно никто бы не захотел, чтобы ночное нападение было ориентировано именно на него, но все же статус такая ситуация подтачивает. Я, понимая это, был уверен, что радостно сейчас Мартон, несомненно, в будущем получит несколько шпилек по этому поводу в свой адрес, которые ухудшат наши с ним отношения. Но пока что никаких проблем в этом плане на горизонте не маячило. Мартон даже переселил 4 дам из сопровождения своей супруги, живших прямо под боком у них в покое подальше, а их бывший покой отвел для нас с Джоан и Сиднеша с Юраком. Покои Илора никого не интересовали, их не тронули. Переезду я не обрадовался. Сомнительное преимущество с точки зрения нашей с Джоан безопасности. Теперь мы можем попасть под раздачу в том случае, если кто-то нападет на наследного принца. Но не будешь же говорить это ему, когда он уверен, что делает нам шикарный подарок. Минут за 20 все снова улеглись спать, и только мне пришлось выбраться в коридор и, врубив новую маскировку, снять и переустановить свою сигнализацию поближе к нашим новым покоям. Потом то же самое пришлось сделать и в саду. Ситуацию не упрощало то, что теперь и коридор, и сад были полны солдатов из королевской гвардии. Их нагнали, чтобы позор с нападением на королевских гостей не повторился снова. Очень сомневаюсь, что они как-то способны остановить грандмагов под скрытым, но, по крайней мере, уже никто не придерется, что на ситуацию с вторжением никак не отреагировали. Ну, зато пробовал еще раз новый артефакт с маскировкой. Сработал он великолепно. Уже почти вернувшись в покое, я пережил неприятное мгновение, когда из скрыта внезапно около самой двери вышел человек. Ничего не предпринял лишь потому, что тут же опознал в нем Сиднеша. Тот стоял с укоризненным видом, качая головой, мол, и что же вы, молодой человек, снова без охраны, шляетесь после того, что недавно произошло? Наши отношения с ним уже достаточно продвинулись, чтобы я счел необходимым объясниться. Врагов спугнула моя сигнализация. Нужно было установить ее для новых покоев, иначе я бы в них не заснул. «А Джоан в эти минуты оставалась одна», — попытался вызвать чувство вины у меня Сиднеш. «Но так она и не спит, в полной готовности среагировать на любые проблемы», — улыбнулся в ответ я. «Ждет меня». «Ну тогда ладно», — проворчал Грандмаг. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, мастер». Вот только зайдя в номер, я обнаружил, что случайно соврал нашему телохранителю. Так-то мы действительно договорились с женой, что она не будет спать до моего возвращения. Но она, утомленная нашей ночной беготней, заснула прямо на стуле. Покачав головой, аккуратно перенес ее в постель и накрыл одеялом. Раздеть ее, не разбудив, не было ни одного шанса. В этой женской одежде столько завязок и застежек.
Доспехи с воина легче снять, чем девушку из высшего общества раздеть. Впрочем, может, такова и была задумка тех, кто придумал такую одежду для благородных девиц. Утром мы встали на пару часиков позже, всех не успев на утренний фуршет. Я-то выспался при помощи моего артефакта, но идти без Джоан было не вариант. Не бросать же ее одну спящей после попытки ночного похищения. Нет, мы теперь с ней как ниточка с иголочкой должны ходить вместе. С удовольствием узнал от принца, что вызов на дуэль был единственный, то есть сделан членом нашей же делегации. Уже однажды одержавший победу позавчера Хингел вдохновился и зацепил одного из бельбийцев, добившись с ним дуэли. Спросив имя бельбийца, я понял, что Хингел — человек осторожный и здравомыслящий. Он выбрал для дуэли чуть ли не слабейшего аристократа из тех, что появлялись обычно на фуршетах. Он даже двигался неуклюже. Что же ожидать от него на дуэли? Фуршет мы проспали, но на дуэль успели. Хингел управился со своим противником за 1,5 минуты. Впрочем, особых криков восторга не было даже от нашей делегации. В том, что противник ему не ровня, мужчины разобрались так же быстро, как я, сообщив об этом и дамам. Я походил среди бельбийцев во время подготовки к дуэли на случай, если кто-то из них жаждал вызвать меня во время фуршета и упустил такую возможность из-за моего отсутствия. А то еще возникнут всякие нехорошие мысли, что я струсил и специально не появился. Такое надо пресекать в зародыше. Но нет, все были безукоризненно вежливы и предупредительны в моем присутствии. Никаких неловких движений и поворотов. Складывалось даже впечатление, что бельбийские аристократы, когда я был поблизости, и свои бокалы сжимали в руке особенно крепко, чтобы даже капля вина из них не обрызгала случайно мою одежду. Я в полной мере оценил такое предусмотрительное поведение с их стороны и сам никого не задирал. Я точно не мясник, хоть и видел много крови и убил многих. Убивать без необходимости попросту неприлично. Охотник, что хочет прожить подольше, убивает монстров только ради трофеев, а не ради резни. Но что касается людей, то тут есть свои тонкости. Аристократ сражается тогда, когда нет другого выхода, и сражение необходимо ради его чести или государственных интересов. В моем случае все еще сложнее. Я вынужден выстраивать свое поведение, исходя еще и из интересов будущей войны с демонами, ну и общей целесообразности, когда ситуация не касается войны с демонами напрямую. Да, я убил 5 противников за 10 дней, зато теперь новые вызовы на дуэль, призванные показать слабость нашей делегации, перебив как можно больше ее членов, прекратились. Не сделай я этого, пострадал бы имидж Аргента и погибли бы 10 членов нашей делегации. А в перспективе еще больше. Широко бы распространилась информация, что аргентцы не умеют сражаться на дуэлях. Их начали бы провоцировать за границей, да всякие заезжие дуэлянты намылились бы и в Аргент, себя показать да заработать на ставках на дуэли. Мартин сегодня вместе с принцем Горбедом утрясли финальные вопросы по помолвке. Не знаю даже, почему у принцев и принцесс все это так сложно, но да, понадобилось 10 дней, чтобы договориться о всех нюансах. Это с учетом того, что делом занимались 10 советников с обеих сторон. Помолвку назначили через 2 дня, а это означало грандиозный пир. Совет 10, столица королевства Бельба.
Что это было ночью? Как отряд из 6 опытных грандмагов мог так позорно провалиться?
Желчно спросил глава лунной плети.
Легче в выражениях. Это наши лучшие бойцы, ни к чему их обижать, — возразил патриарх Звезды Разума. Они не всесильны. Аргентцы придумали что-то коварное. Они явно ждали нашего хода. Покои были пусты, да еще и сигнализация сработала. Пришлось спешно уходить. И в целом у отряда сложилось впечатление, что покои нежилые. Там не было даже одежды, дорожных сундуков.
«Полученная от наших шпионов информация, получается, была неверна?» — спросил патриарх Лавового Поля. «Если так, то кто-то должен за это ответить, и учитывая масштаб потерь».
«Ответят, будьте уверены.
— с мрачным видом кивнул патриарх Сияющего Меча.
«Те, кто согласился взять наши деньги за услугу, не могут оказывать ее так топорно. Если нас намеренно ввели в заблуждение, эти люди умрут».
«И, похоже, нет смысла затевать очередную подобную акцию», — вздохнул патриарх скрытого урона.
«Очевидно, что никаких артефактов найти и вернуть теперь не получится. Нетрудно догадаться, что приходили именно за ними. Их, несомненно, спрячут намного лучше, а то и отправят в Аргент. Эйсона нужно отлавливать за пределами дворца».
«Шансы на это, кстати, есть», — энергично сказал патриарх Сияющего Меча. «По первой информации от наших агентов из дворца, Эйсон и его жена вообще отсутствовали во дворце во время нападения. Якобы охотились за пределами столицы и даже охрану с собой не взяли. Так что и шанса их захватить не было. Правильные там покои нам указали или неправильные».
«Значит, нужно обложить дворец со всех сторон и ждать, в особенности в ночное время, когда они снова попытаются выбраться. Если ходят охотятся без охраны, то сбежать порталом не смогут. Схватить обоих и немедленно на допрос», —
возбужденно предложил глава Звезды Разума.
«Сделаем»,
— решительно сказал патриарх Лунной Плети, и остальные закивали.
«Мы все выделим для этого людей», —
вдохновленно заявил патриарх Лавового Поля.
«У меня появилась идея, господа»,
— внезапно заговорил обычно молчаливый клан-лидер Сжигающего Глаза.
«Вот-вот утвердят договор о помолвке наследного принца Горбеда с принцессой Белой. Почему бы нам не пригласить союзников из других королевств на торжественную церемонию по этому поводу и распалить хорошего бойца из союзной делегации на стычку с этим Эйсоном? Есть дуэлянты, которых опасность только распаляет. Есть дуэлянты, которые ищут славы любой ценой. Эйсон уже достаточно прославился, чтобы победа над ним принесла серьезные дивиденды.
А в чем наша выгода? Выгода-то этого Эйсона понятна. Этот хитрец снова поставит на себя крупную сумму букмекеров и заработает много денег, убив храбреца из числа наших зарубежных союзников».
Со скепсисом поджал губы патриарх Звезды Разума.
«Нельзя мыслить настолько пораженчески. Всякое случается. А вдруг новому бойцу удастся убить Эйсона и решить нашу головную боль? И тогда наши дуэлянты снова приступят к уничтожению делегации Аргента»,
— покачал головой патриарх Сияющего Меча.
«Почему бы и нет? Только в этот раз я лично не дам ни одного артефакта на снаряжение этого бойца, даже самого завалящего»,
— сказал патриарх Лавового Поля.
«Пусть он крутится, как хочет, пока мы не придумаем план получше».
«А я как раз дам кое-что. Появилась у меня одна интересная идея по поводу новой дуэли. Есть у меня на уме и подходящий кандидат, но не буду посвящать в детали. Пусть это пока останется в тайне. Сработает, так сработает»,
— сказал клан-лидер Лунной Плети. Остальные испытывали любопытство, но согласно закивали. Получится убрать Эйсона, и хорошо. Это важнее, чем любопытство. Тем более, что всегда есть риск утечки информации. Чем меньше людей знает о способе свести с ним счеты, тем лучше. Итак, часть присутствующих вслух этого не говорила, но думала о том, не провалилась ли ночная миссия именно потому, что о ней знало слишком много народу. Не сотрудничает ли кто-то из Совета Десяти потихоньку с принцем Горбедом?